Сегодня мы с вами продолжим тему о чувственном виде духов. Святый святитель Игнатий Брянчанинов повествует, что святые отцы предпочитали всякое духовное видение видению чувственному. То есть у нас с вами есть духовное видение, есть видение чувственное. Духовное – это когда мы нереально видим глазами, а когда видим разумом. Вот как, скажем, когда говорим, я увидел, что от меня хотят, чтобы я стал на молитву. То есть, ему образно никто не показал, что иди, становись на молитву, там, жестами. Но он увидел желание окружающих, чтобы человек стал на молитву. То есть, он уразумел, увидел, уразумел. У нас с вами зачастую такое бывает, когда мы видим, как бы говорим, я увидела. А на самом деле, телесными очами мы не видели. Мы поняли, как бы. Так вот, великий наставник иноков, святый Исаак Сирийский сказал, сподобившийся увидеть себя выше сподобившегося видеть ангелов, ибо последний входит очами телесными, а первый очами духовными. Видим, о чем говорит? Увидеть себя, то есть увидеть тот дух, который в нас пребывает. Что в нас пребывает в данный конкретный момент? Дух жадности, дух корости, высокоумия, тщеславия. Вот увидеть. Вот как мы можем увидеть в себе жадность? Какими глазами? Понятно? Так вот, есть духовное видение, видеть себя. Вот один телесными видит, который чувственно, а если человек увидел в себе жадность, покаялся, он увидел духовными. Польза великая. От того, что человек телесными увидел, не всегда бывает польза, иногда будет вред. Те преподобные иноки, которые сподобились обильного видения духовного, обиловали духовным рассуждением и другими возвышенными дарами Святаго Духа. То есть, видим, что духовное видение, оно дает духовное рассуждение. Если человек начинает видеть, он начинает рассуждать, значит, он получает дары Святаго Духа, душеспасительные. Скудны были ими те, дарами Святого Духа, те преподобные отцы, которые за простоту свою и чистоту удостоены были одного чувственного видения духов. То есть были святые отцы, которые жили непорочно. Ну, скажем, вот подвязался в пещере, молился, постился, страсти свои укрощал, но при этом был необразованный. И ему Господь даровал видение чувственное. Он видел духов, он с ними сражался, молитвам, постом и прочее. Но вот этими дарами Святого Духа, они были скудны. Вот это видение, оно не обнаруживало богатство духовно, оно обнаружило скудость. Преподобный Даниил Скицкий повествует о некотором старце весьма строгой жизни, жившего в Нижнем Египте, что он говорил по неведению. Мельхиседек, царь Салимский, упоминаемый в Бытийной книге, есть Сын Божий. То есть он утверждал, что Мельхиседек, с которым встречался Авраам, что это Сын Божий. Это было передано блаженному Кириллу, архиепископу Александрийскому. Кирилл пригласил к себе старца, который совершал знамения, которому Бог открыл то, о чем просил старец. То есть, видим, старец, он знамение даже совершал, в строгой жизни был, И вот что он просил, Бог ему открывал. Помолился его, Господь ему открывал. Но видим, а утверждал, что Мефисидек есть Сын Божий. Архиепископ поступил очень благоразумно. Он сказал старцу: «Ава, помолись за меня. Один помысел говорит мне, что Мефисидек есть Сын Божий, а другой помысел говорит, нет. Он человек, архиерей Божий. Я колеблюсь, которому из этих помыслов поверить. По этой причине пригласил тебя. Помолись Богу, чтобы Бог возвестил тебе это откровение». То есть, зная, что Господь ему все открывает, он его сам, не сам ему стал объяснять, что вот ты неправильно учишь и прося, он его об этом натолкнул на мысль попросить Бога. А на самом деле. И тот, искренне желая помочь епископу, как же, надо выручить. Колеблется человек. Вот, старец, уповая на свое жительство, отвечал с решительностью: «Дай мне сроку на 3 дня. Я попрошу Бога об этом и возвещу тебе, кто Мефисидек». По прошествии 3 дней старец пришел к архиепископу и говорит ему: «Мефисидек – человек». Архиепископ отвечал: «Как ты это узнал, отец?» «Старец, Бог показал мне всех патриархов от Адама до Мефисидека. При этом ангел сказал мне: вот Мефисидек, будь уверен, что это так». Возвратившись в келью, старец уже сам собою проповедовал всем, что Мефисидек – человек, а не Сын Божий. Святой Кирилл возрадовался спасению брата, который, несмотря на то, что совершал знамения и получал откровения от Бога, был в общении со святыми ангелами и душами отшедших святых, погибал от усвоения себе богохульной мысли, не понимая своего душевного бедствия. Вот видите, знамения человек творил. Беседовал с ангелами, с душами умерших. И Бог ему все открывал, а тем не менее усвоил мысль коварную и погибал. То есть, видим, не было, когда у человека притуплено духовное зрение, то вот это видение чувственное, оно не может оказаться не спасительным. Подобное случилось с некоторым святым пресвитером первых веков христианства. По причине чистоты и незлобия он при служении божественной литургии постоянно сподобился видеть ангела, который стоял близ его. Вот представим себе, человек служил и каждый раз у престола видел ангела. То есть для него это была норма. Посетил пресвитера странник-диакон. Пресвитер предложил диакону совершить бескровное жертвоприношение, то есть литургию отслужить. Когда они начали священно действовать, диакон заметил пресвитеру, что он при молитвах произносит слова, в которых заключается еретическое богохульство. Вот стоит он и произносит богохульство, а ангел стоит рядом. Поразило пресвитера замечание. Он обратился к ангелу, который тут присутствовал, и спросил его, справедливы ли слова диакона. Ангел отвечал: справедливы. «Почему же, — возразил пресвитер, — ты, находясь при мне, столько времени не сказал мне этого?» «Богу угодно, — отвечал ангел, — чтобы человеки наставлялись человеками». Постоянное общение с ангелом не препятствовало святому коснеть в погибельном заблуждении. Итак, вот запомним для себя, что человеки должны быть оставляться человеками, так угодно Богу. Поэтому вот эта мысль, вот пришел бы сейчас ангел и научил меня бы, как мне жить дальше. Или вот сейчас бы ко мне святой пришел, или сама Богородица, и сказала, что мне делать, чтобы спастись. Вот зачастую такие помыслы посещают верующих. Вот хочется увидеть, чтобы такое сказали, что сразу спасся. А в Евангелии все сказано. Открой все, прочитай, там все про нас сказано и про дело нашего спасения. А из житиях святых мы черпаем опыт, изучение святых отцов. Как этот опыт воплотить делом вот здесь, в жизни. Поэтому какие еще откровения нужны? Итак, мы должны научаться от человеков. Поэтому не дай Бог пренебрегнуть советами священника или советом вообще человека, который рядом с нами находится. Если нам советуют, значит, что мы должны? Этот совет проверить через Священное Писание, Священное Предание, соответствует он действительности или нет. Вот этот ангел спросил, а мы в Священном Писании спрашиваем, а правильно ли мне посоветовали? И Господь через него отвечает, да, правильно, или наоборот, это противно закону Божьему. Да? Видение чувственными очами духов приносит всегда больший или меньший вред тем человекам, которые не имеют духовного видения. Это от нас с вами сказано. То есть, вот это желание увидеть ангелов, знаете, как хочется. Сколько у нас таких случаев было, когда внутри человека, ну, просто горит желание, вот бы увидеть. Вот бы увидеть. Это вот проявление любви к зрелищам. Вот мы так любим зрелище, вот это любовь к телевизору и к прочим всевозможным развлечениям. И тут бы ангела увидеть бы, и святого бы увидеть бы. Здорово, хорошо было бы. Здесь, на земле, образы истины перемешаны с образами лжи. Как в стране, в которой перемешано добро со злом. Еще раз, истина у нас здесь с ложью перемешана. И добро со злом. Как в стране изгнания падших ангелов и падших человеков. То есть в чистом виде вот здесь у нас в мире добро не творится. Оно обязательно имеет примесь зла. Поэтому, когда у нас возникает помысел о том, что мы с вами сотворили какое-то доброе дело, надо помнить, что мы в бочку с медом положили ложку с дегтем. Помнить, что в чистом виде ничего доброго мы сделать не можем. Там обязательно есть примесь греха. Но вспомним еще раз о науке, которая это подтверждает. В частности, есть теория погрешностей, которую мы в институте изучали. Помним, да? Которая говорит о допусках, о посадках, то есть как бы мы ни шлифовали деталь, обязательно будут шероховатости, обязательно будут неровности, идеально гладкой мы сделать не можем. Какие бы часы мы точно ни делали, они точно идти не будут отходить, будут они отставать или спешить и прочее. То есть точного мы здесь ничего сделать не можем. Видим, теория погрешности. Значит, нам говорили, что греха нет, и вообще грех это... Священники придумали, чтобы народ обманывать. А теория погрешности была, то есть теория грехов. То есть человек, какую бы деталь ни делал, он свой грех переносит на эту деталь, и она идеальной быть не может. Вот точно так же мы с вами идеально доброго дела сделать не можем. Поэтому чем гордиться? Поэтому, осознавая это, мы получаем смирение, мы получаем... вот это духовное видение, что мы ничего доброго сделать не можем, поэтому говорим, я раб ничего не стоящий, сделал только то, что смог, что положено было сделать. В эту страну падших ангелов и падших человеков снизошел Бог человек для спасения человеков. В эту страну прежде вочеловечнее Богослова святые ангелы нисходили к человекам как существам падшим, но получившим обетование спасения. В эту страну, по человечине Богослова, нисходят святые ангелы для вспоможения человеком, израбатывающим свое спасение. Но в этой же стране постоянно жительствуют и человеки, и падшие ангелы, закосневшие и утвердившие в своем падении, во вражде Богу. Видим? Здесь у нас есть люди, которые стремятся к спасению, к Богу. Сюда же и ангелы светлые сходят. Но здесь же и бесчинствуют бесы и те люди, которые закоснели в грехе. Как человеки возлюбивший свое падение, свою греховность, употребляет все меры, чтобы привлечь всех человеков в свое направление. То есть человек, который возлюбил грех, он всеми силами старается втянуть в этот же грех и остальных. Вот человек, который страдает алкоголем, он предлагает выпить. И так предлагает выпить, он уговаривает, он упрашивает, ему не жалко ни денег, не жалко драгоценного для него алкоголя. Он тут же готов поделиться. Вот обращали внимание, когда попадают в компанию на какой-то юбилей, где стоит алкоголь на столе, если кто-то объявляет о том, что он не пьет, вся компания начинает уговаривать. Но ты немножко, ты чуть-чуть, тут рюмочку, так да ничего тебе не будет, ничего страшного и так далее. Точно так же пытаются вовлечь и те, кто блудом занимается, те, кто страдает зрелищами. Вот решила супруга, все, покаялась, больше не подхожу к телевизору. Муж сидит, смотрит, и уже он оттуда кричит: иди посмотри, иди скорее посмотри, тут такое показывают. Да? Ну, покажи, иди смотри себя. Нет, он вовлекает. И вот если твердо стоит, она говорит: нет, прости, вот ты приди, я тут «Жития святых» читаю, то, что очень такое интересное. А другая бежит, тут же и смотрит, а потом идет каяться. Говорит: да, чуть-чуть, одним глазом только. Да? Вот. Значит, как будто чуть-чуть можно воровать. По 3 копейки. Правда, знаю случай и другого характера. Когда, ну вот вся семья не пришла к Богу, пришла к телевизору с детства, вот они сидят и его смотрят. Идет фильм. И на самом для них интересном месте глава семьи, который уверовал, который в это время сидит, читает Евангелие, он подходит, выключает телевизор, говорит: послушайте, что сейчас вам прочитаю. Понятно? Тут такой гвал, такой буря возмущения, понятно, что таким образом к Богу не приведешь. А он, вот это ревность такая, ревность по Богу в нем загорелась, и пытался обратить. А он удивлялся, говорит: как только они скандалят. Говорит: я им хочу прочитать, а они ничего не понимают. Да? Вот. Ну вот. Так вот, еще раз. Видим, что человеки, возлюбившие свое падение, они всячески, все меры привлекают, чтобы привлечь свое направление. Так об этом же заботятся и падшие духи. То есть вот они впали во все тяжкие грехи, и они нас с вами туда же вовлекают. Понятно, если нас какой-то человек влечет на какой-то грех, понятно, что это бес через этого человека, душой которого он овладел, пытается нас вовлечь в ту же пропасть. Поэтому, кого мы виним, когда нас кто-то толкает на грех? Понятно, не человека, а беса, который толкнул этого человека через него, нас пытается. Поэтому мы видим в этом несчастном человеке страдальца. Мы к нему испытываем сочувствие и сострадание. В отличие от тех, которые видят в падшем грешнике, еще которые тянет других на грех, видим негодяя, начинаем ненавидеть его, презирать. И сами становимся преступниками, потому что становимся человеком-ненавистниками. Еще раз на памяти напомним, как учат святые отцы: если один человек стоял на краю ямы, а второй его туда толкнул, то мы сочувствуем упавшему и порицаем толкнувшего. Вот так человеком, творящим грех. Мы к нему сочувствие испытываем, потому что он впал в грех, а порицаем дьявола, который его на это толкнул. А грешнику, кроме сочувствия и сострадания, другого чувства у нас внутри не должно быть. Еще раз. Горе тому, кто грех мешает с человеком. Грех отдельно, человек отдельно. Горе тому, кто говорит: ты пьяница. Все, и смешали. Человек больной, он больной алкоголизмом. Он хороший, он замечательный, но страдает алкоголизмом. И сатана его без винопития его толкнул на это. Вот к нему мы мерзость испытываем, омерзение. А человек сочувствие, сострадание, бедный. Да? Вот. Еще раз, очень важно следить за своим сердцем. Вот это то, о чем мы говорили, когда говорили о духовном зрении. Увидеть в сердце, что у нас там гнездится, когда условия вокруг нас меняются, когда мы сталкиваемся с различными людьми и обстоятельствами. Наблюдать, а не поселился там ненависть, гордыня, пренебрежение и прочее. Падшие ангелы совершают дело погубления человека с несравненно большим успехом, чем злонамереннейшие человеки. Повреждение человека заключается в смешении в них добра со злом. То есть, видим, что если нас даже человек толкает на грех, то у него, ему не удается с такой силой толкнуть, как когда нас толкает на грех дьявол, сам бес толкает. Почему? Потому что в человеке, даже который нас толкает на зло, в нем добро смешано со злом. А дьявол – сплошное зло. Бес – сплошное зло. И теперь, как вот тут понять, что бесы сильнее толкают, чем люди? Ведь и через человека бес толкает на грех. Но это когда напрямую. Через помыслы нас, через ощущения и желания, когда бес толкает на грех, вот это гораздо опасней, чем нам предлагает другой человек совершить грех. Вот заставить человека украсть через помыслы гораздо легче, чем сказать «давай украдем». Вот пришел помысел, села в автобус, и пришел помысел – народу много, а кондуктор вон там, далеко, а тебе одну остановку. И вышла, сказала, а вот я не успела. Не успела, потому что кондуктор далеко, я хотела. И украла. Да? Захотела бы, сказала, вот передайте там за проезд. Так вот, через помыслы гораздо легче толкнуть на любое преступление бесу. Потому что он есть сплошное зло. Павел поведал Ава Елисей. Ученик Авва Исаия. «В юности приключилась со мной болезнь, от которой я находился при смерти. Отец, прилагая особенное старание о моем излечении, ежедневно приглашал ко мне врачей. Врачи, потрудившись много, ни в чем не преуспели, и, наконец, сказали отцу, юноша умрет прежде истечения 3 дней. Все, через 3 дня должен скончаться». Отец мой, услышав это, был поражен скорбью. Обливаясь слезами, он поспешил в церковь святого евангелиста Марка и нашел там, как после рассказывал, престарелого монаха. Увидев отца, печальный монах спросил, «Что с тобой, господин Прокопий, о чем скорбишь?» Отец отвечал, «Тот, кто открыл тебе мое имя, откроет и причину моей печали». То есть, понятно, человек его не знает, позывает по имени. Старец сказал, пойдем в твой дом. Старец, придя в наш дом, посмотрел меня и сказал отцу, приведи свою супругу. Мать моя была христолюбива и монахолюбива. Отец же ненавидел монахов. Старец сказал ему, Бог ищет от тебя исполнение 3 заповедей. И если соблюдешь их, то он дарует жизнь твоему сыну. Отец мой сказал, свидетельствуй святым евангелистом Марком, исполни то, что ты мне заповедуешь. Старец сказал, вот уже 15 лет, как ты прелюбодействуешь и блудодействуешь, оскверняя ложе своей жены. За это Бог посек преждевременной смертью 5 твоих детей. Вот еще раз нам одно подтверждение – очередное. А то, что дети страдают за грехи родителей. Как не понимают матери, как они охотно идут на грех, пусть страдает мой сын, а брюки носила и буду носить. Красилась и буду краситься. Стриглась и буду стриться. И мужеский пол не меньше виновен. Во-вторых, этого юношу не сочетай браком, но представь ему возможность вступить в монашество. В-третьих, с арианами и феодосянами не будь более в общении, то есть с еретиками. Отец мой сказал ему: «Сохраню слова твои во все дни моей жизни». Старец помолился, и я выздоровел на третий день. После этого я прожил у отца 3 года. По их истечении отец обручил меня с племянницей жены начальника. Вот пообещал мне сочетать. Но как раньше он был неверен во всем, жене и прочему, так он неверен своим словам. Взял и сочетал с племянницей жены начальника. Когда отец приготовлял все нужное к браку, лютый бес привязался к обрученной со мной от раковицы и начал немилосердно мучить ее. То есть девочка начала бесноваться. Ее родители и мой отец в продолжение 17 месяцев водили ее везде и всюду, по церквам, подавая милостыню, даже обращались к волхвам и чародеям. Но это обычное дело. Не помогает церковь, не помогает врачи, значит, к бабке-гадалке. Это вот наши прихожане. Но нисколько не преуспели. Девица пришла в худшее состояние. С общего согласия и совета они повели ее к отцу Макарию. Туда пошел и я, и мой старец. Старец взял елей и, сотворив молитву над ним, повелел матери девицы омыть ее и потом помазать елеем с головы до ног. Когда она была помазана, то бес начал зывать: «Горе, горе!» Выйдя из отраковицы, он напал на меня и всем крат сильнее мучил меня. Так я провел 30 дней жестоко мучаемый бесом. Значит, обратим внимание, что бес не отошел окончательно. Опять-таки, по грехам родителей. Обратим внимание, за что? Отец пообещал Богу и не выполнил. И вот его грех перед его глазами, беснующийся ребенок. Вспомним, сколько мы наобещали Богу, придя на исповедь. Чего только мы с вами не наобещали. Как только вышли, тут же забыли все обещания, все. И на те же грехи зачастую смело, бесстрашно забываем, что вот расплата, она будет перед нашими глазами. Видим, пообещал, не выполнил. Беснуется. И вот приходит тот старец, который прежде разговаривал с моим отцом, и исцелил меня от болезни. Отец, увидев его, убежал от него. Ну, понятно, вместо того, чтобы покаяться, он от него убежал. Понятно, почему ненавидел монахов. Понятно, почему люди, которые не хотят жить по-христиански, по-западному, они ненавидят верующих. Потому что верующие их обличают. Сама жизнь верующая обличает безбожника. Поэтому они ненавидят, если женщина пришла, скажем, на работу с покрытой головой. А все набрасываются со всех сторон. Ты как старуха, ты на кого похожа, ты что-то себе выдумала, на тебя уволят. Потому что она обличает внешним видом, обличает. Ты не накрашенная и так далее. Поэтому ненавидит. Это норма. Так вот, старец взял меня, привел в свою келью, проведя всю ночь в молитве и коленопреклонениях, он отогнал беса от меня. Потом остриг волосы на моей голове, облег меня в монашеский образ и вручил Аве Исаии. Ава Исаия имела другого ученика по имени Петр. Прожил я у Авы 9 месяцев. Отец мой, услышав о случившемся, послал ко мне 4 слуг с 8 верблюдами, груженными всякого рода съестными припасами. Послал и письмо. Взяв письмо и прочитав его, я заплакал. Отец Исаия увидел письмо, отнял его и разорвал. Когда я же вознегодовал на него, старец начал меня укорять в присутствии слуг моего отца. С этого часа объял меня бес ненависти. Я не мог ни видеть старца, ни слышать его голоса. Я смотрел на него, как на скомороха. Слова его казались мне стрелами, а было острым мечом. Вот это явление, оно наблюдается повсеместно. Как только человек может получить спасение, скажем, от священника или от своего собрата, с которым живет, который живет благочестиво, сатана возбуждает ненависть. Если уже, скажем, не в чем обвинить, просто ненавидит голос. Вот голос становится ненавистным, шаги ненавистными. Кушает он, смотри, как он сопит, говорит, да. То есть всякое любое движение становится ненавистным. Вот это сатана возбуждает. Кстати, в супружеских отношениях то же самое. Когда начинает возбуждать ненависть между супругами, уже нечего сказать, ну, муж такой хороший там и прочее. Начинает, смотри, какой у него живот, да храпит по ночам и так далее. То есть такое возбуждает, на пустом месте возбуждает ненависть. Вплоть до того, что появляется желание убить. Стоя, ведь помню, сколько в житиях святых случаев, когда послушники пытались убить своего старца. Стоя с ним на молитве и бдениях, я проклинал его. От великой ненависти и омерзения, которые питал я к нему, я несколько раз вставал ночью, чтобы убить его, но останавливался, опасаясь жившего с ним его ученика Петра. Старец не переставал наставлять меня, иногда увещая, иногда угрожая. Когда я шел причащаться святых тайн, то он мне запрещал и отгонял сукоризнами. Понятно, как можно до чаши допустить человека, который ненависть имеет, питает к другому. Также отлучил от меня меня от трапезы, говоря, не дам тебе пищи, пока не скажешь, согрешил, а прости меня. Еще раз хочется обратить внимание супругов, родственников, что если будет возникать внутри недовольство внешним видом, какими-то его поступками, поведением, обстоятельствами, помним, что это бесовское действие для того, чтобы нас поссорить, чтобы вызвать необоснованную ненависть. Очень внимательно наблюдать. Если возникают такие помыслы, что вот смотри, как он ходит, как он стоит, как он сидит, как он кушает и так прочее, да, сразу, Господи, это бесовское отгони. Это не бесовское. Это бес, это не мои мысли. Это бес, чтобы нас поспорить. А он хороший. Я его люблю со всеми, со всем храпом, со всем на свете, такой, как он есть. Да? Ну вот. Очень опасное положение. Очень легко враг таким образом разлучает людей. Просто буквально ни на чем, на ровном месте. Мы с этим сталкиваемся. Итак, но я делал все наперекор. Крал и ел тайно. Когда старец стоял на молитве, я сидел. Когда он упражнялся в бдениях, я спал. Когда он плакал, я смеялся. Настолько я был послушлив бесу. Бес начал мне показывать неподобные мечтания на старца в сновидениях. Вот это тоже знакомо. Батюшку видят во сне и говорят, батюшка, я такое видел там. Ты приходил, и то и это делал. Вот. Знаешь, как Николай Чудотворец, он же тоже во сне, помнишь, приходил, да? И даже две золотых монеты положил в руку купцу, чтобы тот поехал, значит, и отвез пшеницу голодающим. Вот. И тут сразу все, как Николай Чудотворец, во сне приходишь, и только монеты золотые в руку никому не вкладываешь, а так? Так вот, я несчастно верил этим мечтаниям, а потом начал часто наяву видеть то, что прежде представлялось мне во сне. Вот это тоже обычное. Бес показывает то, чего человек не делал. Таким образом, в Вкралась у меня доверенность к скверным и нечистым помыслам на старца, истекавшим из моего сердца, и смущавшим меня, и я стал соглашаться с ними. Бесы внутренне смущали меня помыслами, а извне, явившиеся мне привидениями, возбуждали во мне ярость, гнев и огорчение. Вот чем пользуются бесы? Мы охотнее верим своим чувствам, глазам, чем правде, чем священнику, чем священному писанию. Зачастую так и говорят, так я своими глазами видела. А то ли видела? Я своими ушами слышал. А слышал ли? А человек ли это сказал? Или, может, тебе бес это прошептал на ухо? Но мы нет, мы доверяем. Я видел, я слышал. Все. Авторитет я и мои органы чувств, которые у нас повреждены, на которые бесы могут очень легко воздействовать. Бес гордости, или лучше сказать погибели, сделался моим учителем. Чему он научал меня тайно и скверно, то я начал произносить перед всеми. Я говорил в горести, кто этот льстец и лицемер низкого происхождения? Я, будучи происхождением из такого-то города и такого-то рода, сын благородных, богатых родителей, имеющих столько разного скота, сделался учеником или в сущности рабом. Предстаю ему, как слуга, подаю воду на руки, приготовляю трапезу, ношу воду, собираю дрова, работаю как раб. Он бы должен меня, для меня работать и повиноваться мне, а не я ему. Себя не узнаем? Сколько раз доводилось слышать, когда он говорит, ты мне подай то, а в ответ слышит, что сам рук не имеешь. То есть вот это вот, сам рук не имеешь, или сам мог сделать, или почему я за него должен делать, и это вообще его работа, а не моя. И сколько можно. Вот это бесовское научение. Да? Мне должны служить, не я. Или сам себе за собой ухаживай. Помним, Христос ноги помыл. Сказал, творите то же самое. Да? Вот. Помним, если мы собрались всем мыть ноги, нас унизить невозможно. Потому что я говорю, я тебя так люблю, хочешь я ноги помою, что тебе еще сделать? Тебя так люблю. Все, какое? Сколько неприятностей, огорчений, скорби и печали, укоризн и бед я претерпел от него. Сколько он принуждал меня алкать, жаждать, бдеть и лежать на голой земле. Сколько он меня унижал. Сколько сделал мне зла. Когда бес внушал мне это, я все более и более предавался гневу. И прочим, считая себя обиженным, много пострадавшим. Ты, говорит, мне жизнь загубил. Ты все мне молодость загубил. Вот такое тоже доводилось слышать от некоторых женщин, упрек своему супругу. Да? Вот, ты мне всю жизнь испортил. Вот как этому юноше сатана внушал, что старец ему все испортил. Помысел говорил мне, уйди от проклятого и пребывай наедине в келье, подобно всем отцам. Он не монах и не христианин. От таких помышлений я начал снова видеть сны о старце, будто он играет с женщиной, и скачет перед кумирами. Верившись нам, я утвердился в мысли, что старец – враг Божий и друг беса. Вдали от скита, на расстоянии 9 стадий, было эллинское капище, то есть языческое, посреди которого стоял мраморный кумир. Старец имел обычай каждую субботу выходить из хита и, сидя в капище, предаваться плачу. Были там и гробы язычников. То есть он ходил туда и плакал о своих грехах. И показалось мне во сне не один раз, что старец приносит жертву и поклоняются идолам. А я почитал сны эти истинными. Однажды в час, когда старец обыкновенно уходил в капище, опередив его, я вышел из келии и спрятался внутри капища в кустарнике. Вижу, идет старец. Впереди него женщина. Женщина вошла, вижу, она молится и поклоняется идолу. Когда она окончила молитву, вижу, старец пришел, поклонился идолу, целует жену и впадает с ней в любодеяние. Потом старец возвратился в скит, а жена на луг. Это видел я 7 раз явно. И твердо уверившись в этом, начал садиться возле кельи и говорить братьям, приходившим к старцу, пользы ради: «Братья, этот старец блудник и идолослужитель, вы прещаетесь, приходя к нему». Видим, не раз видел своими глазами. Столько раз видел то, что ему показывали бесы, и утвердился. Еще раз, это доверие нашему зрению, нашим чувствам. И таких, вот если бы это было где-то, когда-то в жития святых, это вот здесь в реальной жизни мы встречаем очень часто. Когда человек не говорил, говорит, ты сказал. Когда человек не делал, говорит, я видел. То есть это повсеместно. Так я говорил инокам, приходящим к старцу в течение 4 месяцев. Но сколько я ни старался возбранить им приход к старцу, они, руководимые благодатью Божией, приходили, продолжали приходить к нему. Видя это, я несчастный сокрушался и, возведя руки к небу, восклицал: «Господи, даруй мне терпение». Я несчастный и страстный думал, что терплю за правду. И как делающий добродетель говорил, воздыхая: «Слава тебе, Боже, от какой чести и в какой пришел я бесчестие и чин сделался». И плакал. Видим, страдалец за правду. Вот у нас постоянно встречается вот это явление, когда человек думает, что он страдает за правду, а на самом деле страдает за ложь, страдает за свое неправильное поведение. Вот говорит, я ему все сказала, всю правду сказала, а он мне такое сказал. Понятно? То есть она сказала всю правду. Во-первых, каким тоном? Во-первых, правду ли? И чью правду она сказала? Свою ли? Или от Бога? С каким сердцем сказала? Ну и получила в ответ. И все, мученица. Старец, видя меня в таком положении, говорил: «Чадо доброе, очисти свое сердце, смири свое помышление, возлюби смирение Христово, гнушайся гордости и внимай себе». То есть за собой смотри, что за окружающим? Мы ж зоркие, мы такие зоркие до окружающих. Когда он говорил это, я гневался, огорчался и смущался. Слова его казались мне разожженными стрелами, снедающим меня смрадом. Помысел внутри не переставал смущать меня, говоря: «Уйди из кельи старца, а если можно, из кита. Смотря на этого старца, не можешь спастись». Я говорил сам себе: «За что терплю такие страдания? В мире я не впал ни в блуд, ни в прелюбодеяние, ни в воровство, ни в убийство». Действительно, ничего не сделал. Почему должен страдать? В келье, со старцем, на земле спать, прочее. Это мы с вами. За что страдаю? За что мне такое Бог послал? Такие болезни, такие скорби. За что? Да если бы увидели, за что, сказали: «Мало, мало послал». Помысел, или правильный бес, говорил мне: «Ты страдаешь по справедливости. Ты оскорбил отца, мать, сродников и друзей. Оставил святых отцов, пришел и начислить к этому обманщику, порочной нравственности и немилосердному и дерзкому». Бес внушал мне это и находил меня готовым к принятию скверных и злых помыслов. Будучи погребен во тьме, я думал, что хожу в свете. будучи сатаной, почитал себя монахом. И вместо того, чтобы осуждать и хулить себя, осуждал раба Божия. Когда я находился в такой буре от смущения помыслов, отец мой известил меня письмом, что мать моя умирает. «Приди, — писал он, — повидаться с ней, прежде чем она умрет». Прочитав письмо, я сказал отцу Петру, «Я ухожу, мне необходимо повидаться с матерью». Брат пошел и сказал об этом старцу. Старец, придя ко мне, начал говорить, «Чадо доброе, пребывай здесь терпением ради Бога, оставляя пристрастие к отцу и матери. Мы имеем в Боге отца и мать. Промысл его устроит и нам, и родителям твоим полезное. Если же ты не послушаешь меня и пойдешь, то родителям не принесешь никакой пользы, а себе повредишь. Впоследствии будешь раскаяться в своем поступке, но будет поздно. Впрочем, отступление твое накажет тебя». Ну вот, помним, Господь сказал, что всякий, взявшийся за плуг и оборачивающийся назад, ненадежен для Царствия Небесного. То есть, если мы с вами стали на путь спасения, на путь христианства, на путь покаяния и исправления, не дай Бог нам с вами оглядываться на свою прошлую жизнь. Как мы оглядываемся? Но когда вспоминаем какие-то грехи, с удовольствием. Вот было, да? Вот. Значит, это одно. Второе, когда мы возвращаемся на тот же грех, в котором покаялись. Вот ушел, принял постриг, нечего в мир возвращаться. Если человек назад возвращается в мир, то он оглядывается назад, он ненадежен для Царства Небесного. Ведь сколько мы читаем жития святых, и что они касаются монашествующих, то ни один из них не встречался ни с матерью, ни с отцом, ни с братом мирскими. Потому что это душе наносило вред. Пристрастие к родителям. Помним, Симеон Столпник, когда он стоял на столбе уже столько лет, и мать его разыскала, а столб еще стеной был огорожен на некотором расстоянии, то он приказал мать даже за стену не пускать. Сказал, мы с тобой в Царстве Небесном увидимся, а не здесь. И мать там у стены и умерла. И оба не в Царстве Небесном, и она, и он святые, прославлены Богом. То есть, вот святые отцы нам протоптали дорогу и указали, как себя вести на этом свете, чтобы унаследовать жизнь вечную. Поэтому, если мы начинаем полагаться на свой помраченный грехом разум и считать, что мы лучше знаем, как поступить, ну, мать умирает, ну, как же не пойти? Что там старец? Так вот, услышав это от старца и по бесовскому действию, восполнивший гневом, я отвечал ему, обманщик, идолослужитель, блудник и прелюбодей, хочешь сделать меня подобным себе, идолослужителем и блудником? Старец отвечал на это, благодать Божья в устах твоих чада, продолжал кричать, обманщик, идолослужитель. Итак, многие из отцов стеклись на мой голос, и все старцы меня укоряли и проклинали. Я, наущенный бесом, схватил свою одежду, разодрал ее в гневе сверху донизу и, бросив лицо старцу, вышел нагим из кельи. У одного из старцев украл праздничную одежду и отправился в Александрию. Я нашел мать свою уже умершей, отца больным. По истечении 3 дней скончался и отец. В то время, как я заботился об оставшемся богатом наследстве и раскаялся в том, что принял монашество, наступил вечер. Я лег в постель и, помышляя о ските и отце Исаии, со стенанием говорил, «Слава тебе, Христе Божий мой! Ты избавил меня от обманщика, лживого старца». Едва я произнес эти слова, как услышал голос, подобный грому. Голос проговорил, «Пагуба и всегубительство дому Прокопьеву», то есть его дому. Тотчас поднялся ветер, и дом загорелся с 4 углов. Я вскочил в смущении и едва успел со всеми, кто был в доме, выбежать из него. Огонь со всех сторон охватил его. Сбежали жители Александрии, но не могли оказать никакой помощи. Пламя пожрало и сами камни. Камни сгорели. Я стоял посрамленный и стыдился, помышляя о случившемся. От великой печали и уныния пошел в церковь святого Мины и повергся на церковный помост. Опять бес, приняв подобие мученика, сказал мне: «Знай, что виной всего случившегося с тобой отец Исаия». Видим, опять бес принял образ мученика, то есть он в виде святого ему явился, прямо в храме. У нас тоже бывает, что когда от иконы голос, или икона начинает улыбаться, или грозить, такое очень часто встречается, когда человек говорит: «Я, говорит, вот меня Николай Чудотворец руководит по жизни. Я, если хочу что-то предпринять, подхожу к иконе. Если он улыбается, я иду, делаю смело. Если он мне грозит и укоряет, я этого не делаю». Ну, понятно, что бес стоит между иконой и человеком, и он руководит им. Вот это состояние бесовской прелести. Придя в себя, сказал: «Точно, этот обманщик-чародей, он послал бесов попалить мой дом». Утром, встав, пошел я к патриарху и сказал: «Владыка, отомсти за меня и служителю отцу Исаии. Он своим волхвованием зашел в мой дом и все, что было в нем». Вот такое постоянно. Говорит: вот свекровка на меня колдует. Или наоборот, сноха на меня колдует. То есть человек находит, бес находит в помыслах человека, который неприятен, которого больше всего ненавидит. И он тут же внушает помысл, что все беды не потому, что ты грешник, нераскаянный, а потому, что он тебя колдует. Таким образом образуется клевета. Слово «дело» клеветник приводится. И клевета устойчивая. Все. Спрашиваешь: «Ты сама видела, как она колдует?» «Да, я видела. Что она делала?» «Она ко мне пришла и ходила по квартире». «Ну и что? Ну и ты ходила по квартире». То есть доводов никаких. Одни подозрения, но твердая уверенность. То есть вот это сплошь среди верующих. То есть те, кто себя считает верующими. Если верит, верит во все. Вот этот сглаз порча. И, как правило, на самых близких. Те, кого больше должны любить, там сеет вражду, рознь. Патриарх сказал мне: «Да не имеют уста лживые, которые против праведника говорят злое». То есть он из псалма сказал. Когда патриарх произнес эти слова, я увидел Мурина. То есть Мурин, негр, который стал бить меня огненным жезлом и облег меня в железную броню. Я упал к ногам патриарха, неистовясь. Тогда патриарх простер ко мне руку, и узы языка моего разрешились. Но 7 месяцев провел я мучимый лютым велиаром, то есть бесом, и представляя собой для всех зрелище достойное сожаления. Нужно было связывать меня железными цепями. Я бил себя и всех окружающих, ел человеческие извержения. Христолюбивые люди, сожалея обо мне, одевали меня, потому что я скитался ногой. Раздирал свою плоть и одежду, мучая себя, толкая встречающихся. От недостатка в пище, от грязи и нечистоты, в которых я валялся, тело мое покрылось трупьями, подобно чешуе. Христолюбцы города Александрии, встретив некоторых скитских отцов, привели их ко мне, но отцы не узнавали меня. Тогда христолюбцы сказали: «Это Прокопьев сын, принявший монашество у Авы Исаии». Отцы сказали: «Окажите любовь, доставьте его в скит». Христолюбцы приискали проводника с верблюдом, дали ему золото и, связав мне руки и ноги, отправили в скит. Скитские отцы собрались в великую церковь, совершили всеночное бдение, молились обо мне, и, позмазав все тело мое елеем, отогнали от меня беса. Однако раны и струпья продолжали мучить меня. Тогда я, недостойный и грешный, рассказал им подробно обо всем случившемся со мной. Поведал о моем бедствии и умолял, чтобы явили мне милость. Умолили старцы принять меня на покаяние и не допустить ко мне нового искушения от беса. Старцы пошли и привели отца Петра, ученика Авы Исаия, живущего со мной. Он, увидев меня, лежащего, и тело мое, сгнившее от ран и струпьев, отцы, желая преклонить старца к милости и сожалению, сняли с меня одежду, в которой я был, и наголо положили на рогоже. Повергся на меня, и не было концам его слезам. О, какое сочувствие было у человека! Я лежал в трепете, не смею взглянуть на него. Затем отец Петр вместе с другими отцами привели отца Исаию. Когда я увидел старца, идущего ко мне, то возвал: «Раб Божий, помилуй меня, прельщенного бесом, не оставь меня в совершенную радость и веселье душегубительному врагу. Довольно я наказан, мучен был по справедливости». Старец, проплакав довольно долго, сказал мне: «Чадо, познал ли, что падение бывает наказанием для гордых?» Я сказал: «Познал, отец мой. Познал из того, что случилось со мной, и научился из того, чему подвергся. Я уверовал, что Господь правосудно воздаст каждому по его делам». Старец, знаменовав меня крестным знамением, сказал: «Бог, содетель всякой твари, да простит нашедшее, да исправит будущее». Положили меня на одр и отнесли в келью. Через несколько дней я исцелился благодатью Христовой и молитвами старца. Исполнились на мне слова пророка: «Челюсти нужно обуздывать уздою и уделами, чтобы они покорялись тебе. И еще много скорбей нечестивому». Видим, что пришлось пережить человеку за гордость, за непослушание, за самомнение, за доверие своим чувствам, зрению, слуху, обонянию и тем чувствам, которые возникают в сердце, предчувствиям всевозможным, которые бес очень легко возбуждает. Каким образом? Внушает помысел, через помысел предчувствие или чувство. Способности падших духов далеко превосходящие способности падших человеков, которые связаны самой тяжестью и дебелостью своего тела. То есть видим, что демоны превосходят грешных людей, потому что у грешников тело все-таки связано, душа не перемещаться быстро не может, не таких действий производить, которые бесы. Демоны свободно и быстро обтекают вселенную, свободно совершают и такие дела, которые вовсе невозможны для человеков. Человеки должны поневоле удовлетвориться тою опытностью во зле, которую они стяжают во время краткой земной жизни. Их злые намерения уничтожаются сами собой в тот час, когда они поневоле оставляют поприще земной жизни, будучи востребованы на суд Божий в вечность. То есть вот человек живет здесь на земле и творит худое, зло творит. Но вот он умер, и все, его зло прекратилось. Демоны, напротив того, предоставлено пребывать на земле со временем их окончательного падения до кончины мира. То есть они не умирают, они здесь постоянно присутствуют. Всякий легко может представить себе, какую опытность в творении зла стяжали они в такое продолжительное время. При их способностях и постоянной злонамеренности нисколько не растворены никаким благими стремлением или увлечением. То есть ничего доброго в них нету, одно зло. И вот от своего грехопадения сколько тысячелетий прошло. И они за это время такой опыт накопили. И нам с вами не тягаться. Единственной опорой нам может быть, это опыт святых отцов, которые с ними сражались, которые получили навык, которые вооружились, которые нам передают этот опыт. Вот только опираясь на их опыт, на опыт церкви, мы с вами можем противостоять этим злым духам. В противном случае нам с вами просто не справиться, невозможно. Значит, мы с вами, наверное, сегодня на этом остановимся, потому что, ну, материал тяжелый, скажем так, да, и достаточное количество нравственных выводов мы с вами сегодня почерпнули. Поэтому, чтобы у нас с вами усвоилось, чтобы мы с вами стали очень зоркими до своих поступков, не до чужих, чтобы у нас открылось зрение, начали видеть свое сердце, что там происходит, наблюдать за своими поступками, действиями. Значит, то есть у нас с вами необычно большое пространство открыто для действий. А жизнь короткая. Короткая у нас с вами жизнь. И вот за этот короткий промежуток мы с вами должны навыкнуть в правде, в благочестии и научиться бороться с бесами. Еще раз, не опираясь на опыт святых отцов, это сделать невозможно. Поэтому мы с вами и изучаем вот этот материал. Значит, у нас еще, судя по всему, ну, как минимум, две лекции будет на эту тему, потому что это очень важно. Потому что очень многие страдают через непонимание, невидение духовного, видение бесов. Да? У нас с вами еще там одна тема о духовном, это чувственном, а там о духовном видении. Обязательно непременно пройдем. Ну вот, а сейчас объявление. Значит, у нас с вами еще два занятия. Сегодня у нас 10-е, значит, 17-го и 21-го. До чего, простите, до чего? 17-го, 24-го. И потом каникулы до 21-го. До 21 января мы с вами будем на практике осуществлять то, что здесь проходим в теории. Еще раз, вот хочется заметить, обратить внимание на одно явление. Вот знаем мы с вами уже, как поступать в каком-то конкретном случае. И как только наступает этот случай, мы так не поступаем. Когда говоришь, что вот надо было сказать в этот случай, вот когда случилось, надо бы сказать, справедливо мне это, Господи, по делам приемлю, не накажи этого человека, вот, а мне прости, мне это справедливо. Ну вот самое простое, да, вот скажем, обрушилось на нас что-то худое, и мы тут же должны вот так сказать. И тут же говорят, ну это в теории. Да, мы это знаем, это все теория. Но когда вот столкнулось, то тут и злоба возникла, и ненависть, и все что угодно. От чего это бывает? Бывает от того, еще раз хочу напомнить, что надо про себя проговаривать. Вот эти молитвы, которые гасят в сердце недоброжелательство, подозрительность, которая рождает клевету на людей, надо проговаривать. Вот пришел помысел, ну, наверное, он это сделал. Да? Вот. Или, наверное, он это думает. Смотри, как он на нее смотрит. Точно? Точно у него там плотные помыслы? Да? Вот. То есть подозрительность. А у него в мыслях этого не было. Значит, сразу же про себя говорим. Господи, прости мне мою... Как только помысел пришел, прости мне мою подозрительность. Господи, прости меня, я виновата. У него в мыслях этого не было. То есть проговорить надо. не вслух, а про себя. Что у нас на устах, то в сердце сказано. Как только мы начинаем проговаривать то, чему учат святые отцы, то возникает у нас в сердце. По-другому бороться невозможно. Еще раз, теорию можно воплотить в жизнь, только если проговаривать и действием. То есть поклониться человеку. Не просто прости, а взял еще поклонился. Смирение бес тут же отходит. Еще раз, внутри все кипит, обидели нас. И нам говорят, прости, а мы молчим. Еще локтем так, подальше. То сказать, говорит, как же я могу сказать прощаю, если у меня внутри все кипит? А ты скажи прощаю. И внутри сразу этот кипяток прекратится. Что на устах, то будет в сердце. Он говорит, это лицемерие. А ты скажи и посмотришь, что будет. Не лицемерие это. Еще раз. Практика – это обязательно проговаривать молитвы, вот краткие, короткие молитвы про себя. Вот идет к нам человек, он что-то хочет сказать, мы еще не знаем. Сразу про себя сказал, Господи, вразуми меня, вразуми его. Все, Господь вразумит его, что нам сказать, а мы, чтобы услышали, уразумели и правильно ответили. То есть коротенько молитва, Господи, вразуми, просто уже не успел, Господи, вразуми, а подразумеваешь, что его и меня. И Господь вразумит. Еще раз хочу подчеркнуть. Если мы с вами не навыкнем призывать Бога, не навыкнем про себя проговаривать те короткие молитвы и учения святых отцов, у нас с вами ничего не получится. Мы будем все знать, но будем страдать. Значит, еще раз. От того, что мы делом это не осуществляем. Проговаривать делом, говорить действием, кланяться и прочее. Ну вот. Ну тогда молимся.